Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вновь встречаемся с отцом Иоанном Неврюевым, благочинным монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. И сегодняшняя тема беседы, разговор, который мы хотим поднять, насколько это возможно, он будет посвящен монастырю в миру. Батюшка, здравствуйте, нас благословит.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Это, конечно, понятие «монастырь в миру» — это понятие, принадлежащее святым отцам нашей церкви. И впервые я познакомилась вот с этим выражением у протоиерея Валентина Свинцицкого, который как раз и говорит о том, что каждый христианин должен в своей жизни находить вот это место, святое место, где он должен быть один. Один, молиться, и это должно быть всегда, каждый день, и это очень и очень важно. И у нас бывает несколько минут перед эфиром со священниками, когда мы, может быть, обсуждаем тот разговор, тему, о которой мы будем говорить. И вот вы, батюшка, сказали, что монастырь — это вообще понятие очень непростое. И как вот возможен вот такой монастырь, то есть так громко сказано, да, вот в миру, то есть это же вообще такое монашеское устроение, и человек, получается, из этого мира, из такого вот как бы светского, радостного, какого-то яркого, вдруг вот так неожиданно, может быть, попадает вот в эту клеть такой тишины, спокойствия, которое еще надо найти.
Да, которую найти сложно. Само понятие, наверное, монастырь в миру, не знаю, насколько это сейчас, в наше время, в наших условиях, можно так прямо говорить. Надо ли брать в кавычки или что-то еще как-то вот выделять, что мы имеем в виду, конечно же, не классический монастырь, который просто вышел за стены монастыря, а именно то духовное состояние человека, когда он стремится к такому богомыслию, к молитве, к размышлению о жизни, что становится таким отшельником, да, никуда не уходя. То есть там, где он живет, там, где он есть, там, где он, может быть, работает, просто находя возможности побыть наедине с Богом даже в той обстановке, в которой он оказался. Потому что вообще, в принципе же, да, что такое монастырь, да? Монастырь — это просто особый вид такого жительства, христианского жительства, который заключается в том, что человек посвящает себя всецело, полностью на служение Богу. То есть он уходит из мира куда-то. В первые века монашество уходили в пустыне, уходили далеко там, где вот не ступала нога человека, да, эти египетские пустыни, палестинские пустыни. Вот, и в России у нас это очень любили уходить на север куда-то, где очень суровые тоже условия природные для жизни, и где тоже очень малая такая плотность населения, чтобы не попадался никто, чтобы остаться наедине. И действительно, монах – это тот, кто на единого взирает Бога, Бога единого желает, Богу единому прилежит, Богу единому угодить старается. Я процитировал цитату из Нила Синайского, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, то есть монах уединенный, един, да, с греческого, как переводится, то есть человек, который же старается быть один наедине с Богом, отрекаясь от каких-то мирских отношений, мирских пристрастий, мирской жизни, для того, чтобы пребывать в таком непрестанном богообщении. И богообщение возможно, естественно, через молитву и богомыслие, да, чтение Священного Писания. Вот это то, что монах делает наедине. Естественно, он ищет вот этого состояния, ищет духовного состояния, ищет возможности заниматься только вот этим. Вот, наверное, что такое монашество, если так кратко, потому что можно очень много говорить о монашестве, истории монашества, да. И, конечно же, вот целью любой монашеской жизни, целью любого монаха является вот это полное единение с Богом. Полное единение с Богом через выполнение в заповедей, в первую очередь, любви к Богу и любви к ближнему, конечно, потому что эти две заповеди, они не раздельны.
У верующего человека у него свой духовный путь. У каждого он свой, и это взлеты и падения, так будем говорить. Просто. Вот. Может быть, кому-то уже удалось выстроить вот эту духовную жизнь, такой вот, ну, уже размеренную. У него как раз вот этих вот сильных таких падений уже не бывает. И чем старше человек становится, тем у него большая потребность оставаться наедине с самим собой.
И а меньше возможности для падения.
Да.
Физических, да, материальных и так далее.
Да, хотя страсти, как вот батюшка у нас тоже было как-то несколько лет назад в эфире, отец Евгений Шевченко, тоже благочинный, помните такого, может быть, батюшка, не знаете, да? Вот. Он тоже говорил о том, что приходит 85-летние, уже очень пожилые люди на исповедь, а страсти одни и те же остаются. Это вот к тому, что вы говорите, падение меньше. Страсти, ну, все равно остаются.
Там страсти те же, там скорее воспоминания и сожаления о том, что нет сил уже, чтобы удовлетворять эти страсти, да, вот это вот. И воспоминания о том, как в молодости было хорошо, когда можно было пойти гулять, там пойти еще куда-то в кино, еще что-то там такое. Это я тоже с этим знаком, ко мне тоже такие приходили. Каялись бабушки, божьи одуванчики, очень милые старушки, но живут, когда они начинают жить воспоминаниями. Это очень печально бывает, потому что все-таки, да, они больше оставлены сами себе, детям, внукам не до них, а что им еще делать? Вот и начинают вспоминать свою жизнь. И каяться, а вот это хорошая уже черта, потому что они вспоминают и каются.
Но это же наша жизнь, правда?
Да, это может, жизнь, они живые люди, вот конечно. Может,
отрезать, и как будто этого вообще никогда ничего не было. Это же вот полноценная твоя жизнь.
Любой живой человек, он состоит из всего, и у него есть и какие-то страсти, и какие-то были падения, были взлеты. И самое главное, чтобы человек оставался всегда верен Богу. То есть после всех падений вставал, каялся и шел дальше. И это от возраста не зависит. Это и молодежи касается, и среднего возраста, и пожилого возраста, любого возраста.
А вот скажите, вот сейчас, я не знаю, насколько это, может быть, относится к нашему разговору, но вот был принят указ президента Владимира Путина о том, что к нам могут в Россию сейчас приезжать люди разных исповедований, ну, что называется, знаете, я бы так сказала, люди доброй воли, которые не принимают вот как раз вот этих вот всех законов других стран. Вот, ну, даже их называть не хочется. И совершенно из разных стран люди, протестанты, например, они хотят, так же, как Александра Федоровна, да, они хотят перейти в православную веру. И Россия, она как бы может быть стать вот таким Ноевым ковчегом своего рода среди вообще многих других стран мира. Вот вы как вот, вот эту ситуацию можете как-то вот увидеть, оценить ее?
Об этом указе ничего не слышал, как бы я его не видел. Вот, и вообще у нас в монастыре как бы новости смотреть не принято, поэтому я, может быть, очень многого не знаю, то, что происходит и на уровне высшей политики, да. Если такой указ есть, и все зависит от его реализации, какая будет реализация, кто будут эти люди, и как вот, куда они приедут конкретно. Потому что действительно у нас есть очень много примеров, хороших примеров, когда, как вы упоминали, императрицу Александру Федоровну, которая, будучи протестанткой, приняла православие, приняла его настолько искренне, насколько немногие православные в то время принимали это православие. И если касаться нашей темы «Монастырь в миру», то как раз-таки Александра Федоровна его смогла создать. У нее всегда была возможность и молиться. Знаете даже, может быть, что она изучила церковно-славянский язык, очень хорошо, так хорошо, что могла о нем писать. И она следила за богослужениями по книгам. У нее были актои, хименеи. Она их открывала и смотрела, чтобы все пелось и читалось правильно. Угу. Вот, то есть такое вот у нее было.
Такая была глубина.
Да, такая глубина знания именно вот славянского языка.
Да, так что вот замечательно, что мы такой цикл проводим сейчас от царской вот. Семьи.
Но что касается дальше нашей темы, потому что, ну, царская тема всегда наша. Поэтому Александр Федоров, конечно, это для нас всегда будет образцом, недосягаемым образцом для подражания. Но, возвращаясь к монашеству в миру, тут надо еще пояснить такой момент. У нас есть монахи, живущие в миру. Это не одно и то же, да, потому что по идее, по документам нашей церкви, а у нас есть такое положение о монастырях и монашествующих, которые действуют, на которые надо опираться в своей жизни. У нас бывает, что живут монахи вне монастыря. Конечно, по правилам, по всем каноническим правилам, по документам, да, монашеские постриги должны совершаться в монастырях. И когда совершается постриг вне монастыря по каким-то исключительным случаям, по особому благословению правящего архиерея, вот, то, конечно же, все равно в любом случае постригаемый приписывается к тому или иному монастырю, где он будет духовно окормляться, где он будет приезжать к духовнику монастыря на исповедь. Вот. А такие постриги совершаются, ну, например, над какими-нибудь сотрудниками епархиальных учреждений, там каких-то вот синодальных, ну, это в Москве, а вот у нас на местах епархиальных учреждений, когда человек в силу своей квалификации, опыта работы, востребованный в жизни епархии, например, хороший юрист. Я знаю такой случай, когда была женщина, которая очень хотела монашества, вот, ушла в монастырь, она была очень высококлассным специалистом, юристом именно. И владыка попросил ее помочь епархии с налаживанием юридической службы. И она, будучи уже монахиней, работала в епархии юристом. Это как бы вот такой случай. И, конечно, ей пришлось жить возле епархии, потому что монастырь находился, в который она хотела уйти потом, в котором хотела постричься, и в котором она постриглась в итоге, да, он находился достаточно удаленно от города. Она не могла ездить на, так скажем, на работу, да. Вот, а для нее это было такое послушание. То есть,
да,
монахи...
Это, кстати, поподробнее, тоже это очень интересно. Мы этих людей тоже видим. Они вот среди нас редко, но появляются, встречаются.
Вот, а монахи, они же дают обеты определенные. Вот, и три главных обета, три основных обета – это послушание, нестяжание и целомудрие. И вот главный обет послушания, когда монах действительно послушается, то есть выполняет благословение или игумена, или правящего архиерея, неважно в данном случае, и должен самоотверженно, да, то есть с полной отдачей выполнять вот свою работу, то послушание, которое ему дается. И неважно, какое это будет послушание. И действительно, если у человека есть способности, навыки, какой-то опыт, он мог дать послушание по его, ну, так скажем, светской работе, да, гражданской работе, светской работе, как правильно сказать. Вот, и он может работать, как вот послушание равно работа, да, в данном случае.
А как вот у такого монаха... А вот эта монашеская жизнь проистекает в миру. Все-таки вот она какая-то. Он же общается со светскими людьми, разговаривает, пьет чай даже иногда. То есть ведет как бы вот такую вот жизнь. Вот можно ли как-то заглянуть вот в эту жизнь, в жизнь такого человека? Кто это такой монах в миру?
Или он остается в миру? Все равно монахом. То есть у него есть какое-то правило, которое ему дает его духовник. Он посещает богослужение все равно, как и все монахи. Вот. И неся свое послушание, неважно где, в миру, в монастыре, в епархии, еще где-то. Все равно монах должен оставаться монахом. И беседы, и чаепития, они могут быть и в монастыре.
То есть и я могу быть монахом в миру.
Вот к этому мы сейчас вернемся, к этому сейчас разговору вернемся, потому что вы затронули интересную тему и упомянули очень интересного протоиерея Валентина Свинцицкого. К нему тоже сейчас вернемся. Вот, и монах тоже может пить чай, конечно, это не запрещено. На севере, у нас, например, в Карелии, было благословлено всем монахам иметь в келье чайники, потому что зимой, когда на улице минус 30, минус 40, ну, кипяток теплый, он нужен, да, без этого никак. Вот, поэтому это есть... Сохранилось, кстати, письмо Папы Римского, я что-то сейчас уже не вспомню, просто так слово пришлось. Папа Римский пишет в один монастырь. Так как вы живете на севере, то ради ваших суровых условий жизни, природных суровых условий жизни, благословляю вам вкушать куриное мясо, потому что очень тяжело вам, очень холодно. Вот, и писал это на север Италии. Где-то вот туда, в Альпы, в альпийский какой-то монастырь. То есть, что говорить про наши северные монастыри с гораздо более суровыми условиями. Поэтому, конечно, человек должен, как сказать, поддерживать себя чем-то для того, чтобы было и силы, и возможности, и на послушание, и на молитвы. И да, согреться чаем горячим тоже можно. Но вопрос в том, что, конечно же, монах не будет вести светские беседы, обсуждать какие-то новости, какие-то там, не знаю, интернетовские фильмы, обычные фильмы, не знаю даже, что сейчас смотрят больше, вот, и сплетни какие-то, да, то есть это будет либо беседа по послушанию, либо какая-то просто вежливая небольшая беседа такая, не касаемая ничего. Они стараются соблюдать заповеди, в первую очередь, не осуждать. Что у нас делают чаще всего на работе, когда пьют чай коллеги? Обычно они обсуждают тех коллег, которых нет. Это бывает не очень красиво, да? Или какие-то новости, или еще что-то. Ну, конечно же, монахи этого не делают. Нет, у них все мысли о том, чтобы правильно сделать послушание или молиться. Я знаю очень многих монахов, которые за трапезой, сидя, если они закончили еду, они просто достают четки и молятся дальше. Вот независимо от того, что там вокруг происходит. Они углубляются в себя, углубляются в молитву. И это нормально для монаха.
Вот есть такие люди, батюшка, которые, они действительно вот хотят, у них такая потребность есть вот этот монастырь в миру в своем доме устроить. Вот как вот... можно это сделать в семье, например.
Как а вот теперь вернемся, да, к этому вопросу монастыря в миру и протоиерея Валентина. Ну, для начала я хочу заметить, что отец Валентин, помните дату его рождения, год его рождения? 1889. То есть это моя любимая тема, это дитя Серебряного века. Угу. Вот, а Серебряный век... Я уже об этом говорил в передаче про Анну Андреевну Ахматову, да, там одна из главных идей Серебряного века была богоискательство. И отец Валентин и тот кружок, в который они входили, там, то, с кем он общался, кстати, он тоже последователь философа Владимира Соловьева, как и все, так скажем, главные деятели Серебряного века. Вот. Они искали какой-то особой духовности.
Вот вы, кстати, вот за слово прицеплюсь за это особой духовности, вы сказали.
Да, да.
Это вот как понять? Не просто духовности.
Мы должны вспомнить, что это конец XIX века, конец уже такого огромного исторического периода нашей церкви, который называется синодальным периодом. И чем характеризуется... Вот, наверное, вот весь XIX век. Общее состояние, ну, религиозности в обществе, оно все-таки было достаточно, как сказать, низким, да, ну, то есть людям это было не нужно. Вера стала каким-то просто маркером, что ли, твоего российского гражданства. Ты православный, потому что ты живешь в Российской империи. Ты должен быть православным. Помните, были справки об исповеди, которые государственные чиновники должны были приносить? Раз в году человек должен был быть на исповеди и на причастии. Ему в церкви давали справку, что он был на исповеди и на причастии, и чиновники, они обязаны были раз в год сдавать эти справки. Иначе бы им там не продлили контракт или уволили, не знаю, какие-то прещения бы к ним были. Вот. И люди ходили на исповеди и на причастие, потому что нужно было получить эти справки, не потому что они были очень верующими и хотели вести духовную жизнь серьезную. Откуда у нас пошла чисто вот эта вот практика причастия раз в году? И люди стали даже считать, что раз в году причащаться достаточно. Именно вот отсюда. Потому что это ненормально, когда человек раз в году причащается. Это очень мало. Вот. И, конечно же, в XIX веке, когда начали появляться такие вдруг возрождение такое пошло там, в Оптиной пустыне духовничество, старчество, монашество, там в других местах, в других наших монастырях. Оптина – это просто, наверное, самый яркий пример, самый известный. Вот, и оно не захватывало всего общества, оно захватывало все какие-то части. И протерей Валентин, он же не сразу стал протереем, когда-то он был просто мирянином, который тоже задумывался над этим темой, увлекался философией различной. И, кстати, очень интересно, у него очень много было всяких философских увлечений и потом религиозных увлечений.
И в горы он ходил к монахам.
В горы он ходил, да-да-да, он же описал это кавказским старцам, да, да.
Тоже очень интересно.
И более того, этот поиск он продолжался практически всю жизнь. Я просто могу немного напомнить о том, что отец Валентин, например, выходил даже из подчинения в официальной церкви, да, он был из непоминающих так называемых, которые, да, и перед смертью только раскаялся, он был в Севлянском расколе и ушел со своей общины, да, из церкви, вот, и потом уже перед смертью он примирился с церковью и завещал своим духовным чадом, своим прихожанам тоже вернуться в церковь. То есть вот эти вот поиски, они для того времени, это было нормально, что ли, это было вот люди, которые искали вот эти духовности, они были, они ее находили, если они правильно шли в правильном направлении. И отец Валентин один из тех, кто как раз-таки показывает, что вот если правильно выбрать направление, все равно ты вернешься в церковь. И поэтому, конечно, в его понимании монастырь в миру – это тот опыт духовной жизни обычного человека, который, не принимая монашество, старается жить так, чтобы постоянно быть с Богом, да, постоянно думать о заповедях, исполнять эти заповеди, выполнять эти заповеди. То есть на самом деле же Христос в Евангелии не разделяет людей на монахов, не монахов, он же свои заповеди дает всем одинаково и ко всем одинаково обращается, да, что возлюби Бога и ближнего, как самого себя, две основные заповеди, которые должны выполнять кто? Должны выполнять все, не только монахи, или наоборот, не только не монахи. Христос не осуждает же и тех, кто выбрал семейную жизнь, и тех, кто, наоборот, бросил, оставил все, да, бросил все и последовал за ним. Эти два вида, они могут быть совершенно параллельными, но это не значит, что только монахи должны выполнять заповеди или жить по Евангелию. К этому призваны все люди, и семейные тоже. И когда мы говорим о монастыре в миру, имеется в виду вот не то монашество, как организованное монашество, скажем, да, когда вот совершается постриг, облачаются одежды черные, а это именно тот образ христианской жизни, который заключается в желании как можно чаще и больше быть с Богом. И к этому призваны в том числе и миряне. И поэтому отец Валентин, он и пишет о том, что необходимо в этой жизни находить такие моменты, да, у вас есть какая-то работа, у вас есть семья, какие-то обязанности, которых вы не можете не выполнять, потому что надо содержать семью, надо чем-то питаться, поэтому надо работать, поэтому надо ухаживать за семьей, да, но все равно в этой суете, вот в этой жизненной суете,
особенно в городской,
суете, находить такие моменты. И они, кстати, рекомендуются не только отцом Валентином, они сейчас очень многими рекомендуются отцами. Например, вы выделите себе время на вечернее правило для того, чтобы вот уединиться полностью, уйти от всех внешних раздражителей и спокойно, чисто помолиться, прочитать какие-то определенные молитвы, из которых состоит правило вечернее человека, да, и подумать о том, как он прожил свой, вот этот день своей жизни, что было хорошего, что было плохого, какие можно из этого сделать выводы. Такая вечерняя исповедь перед Богом.
Вот я хотела вас спросить. Многие же христиане читают Евангелие, это семейные люди, читают по-разному. Даже когда вот семья большая, они говорят, мы по-разному все молимся. Вот, то есть не встают все в одно время на молитву. У нас вот так не получается. Но вот я хочу спросить, вот если кто-то в семье читает Евангелие, уединившись или не уединившись, видят его или не видят, знают или не знают об этом близкие, а близкие многие вообще люди бывают очень даже не церковные, вот бывает ли польза от такого чтения Евангелия в семье, когда никто этого не видит? Я знаю, конечно, ответ на вопрос. Бог-то все равно ведь будет ситуацию менять, потому что само Евангелие, оно исцеляет в любом случае. И семью, и ситуацию какую-то.
Ну, хочется предостеречь от, скажем, отношение к Евангелию как к чему-то само собой работающему, то есть все-таки мы говорим не о каких-то, как сказать, мистических, да, шаманстве каком-то,
нет,
да,
там, конечно, что, нет,
вот прочитали, даже... там, и все должно сработать. Нет, мы говорим о том, что вдумчивое чтение Евангелия меняет самого человека, который это читает.
Я только можно сейчас вас перебью? Есть такие книги, их тоже пишут и священники, и монахи, которые прямо собирают вот такие вот истории о том, как Евангелие помогает выжить. И даже вот во время революции голод был, холод, один батюшка рассказывал, меня просто Евангелие спасло, потому что я каждое утро 20 минут в семье, ну, дома уединившись, читал это Евангелие.
Да, но не просто читал, чтобы прочитать.
Конечно, нет.
Да, конечно, нет. Конечно. Вот, и это самое главное, потому что Евангелие меняет человека, человек начинает жить по заповеди, они становятся для него более естественными, ну, каждый раз напоминает о них, каждый день тебе вот, ты сам себе о них напоминаешь, и ты в конце концов уже как бы начинаешь ими жить. Вот. И, конечно же, окружающие, видя изменения тебя, они тоже начинают меняться. Это тоже не может пройти незамеченным. Вот в таком смысле Евангелие меняет ситуацию. Не в том смысле, что он просто звучит. А как вот какие-то там заклинания или там, как их называют, у буддистов есть такие мантры, вот какие-то мантры, которые там где-то звучат. Вот, и поэтому Евангелие должно работать именно внутри человека, делая его более совершенным. Тогда оно будет действовать. Вот. И поэтому, конечно, вот такой монастырь в миру, вот, наверное, можно взять в кавычках это название, монастырь в миру, когда человек не становится монахом, да, но хочет просто жить так, как он должен жить, так, как он должен по заповедям Христовым. А это не обязательно быть монахом. Это любой человек должен это делать. Любой человек, который верит во Христа. Потому что любой человек, верующий в Христа, должен что делать? В первую очередь, выполнять те заповеди, которые Христос ему оставил. Любить ближнего, да, надо любить ближнего. И это можно делать как в монастыре, так и в миру. Как семейному человеку, так и несемейному человеку. А бывает, что в миру живут несемейные люди, одинокие. по тем или иным причинам, оставшиеся одинокими.
Я знаю одного батюшку семейного, тоже с очень интересной судьбой. Он живет в небольшом городке в нашей области. Он всегда говорит о том, очень такой интересный батюшка.
Угу.
Он говорит, мне вот, например, город вообще не полезен. Вот мне даже, говорит, вот туда высовываться нельзя. Вот Екатеринбург, то есть крупный город, потому что огромные соблазны, и я приезжаю оттуда весь разбитый. То есть вот все, что как бы у меня здесь было, ведь батюшка тоже служит, я в Екатеринбурге теряю, а не приобретаю.
А это зависит от человека уже. Потому что я слышал и такое мнение, что современные города – это и есть пустыни, современные пустыни, равные тем пустыням, которые были в древности. Посмотрите, как мы в городе живем. Знаете вы соседей по лестничной площадке своих, например? Можно ж в каких-то новостройках можно прожить там в этих 20-30-этажных домах и не знать, кто у тебя в подъезде живет.
Мы об этом тоже говорили.
Вот, и поэтому, а чем это не пустыня? То есть ты живешь один. То есть вот люди вокруг ходят, ты их не знаешь, ты с ними не знаком, ты на них не обращаешь внимания. И от устройства человека зависит, конечно. Потому что человек сосредоточен на себе, на своих мыслях, он не будет ходить по городу, смотреть там на всякие интересные вещи, там как-то увлекаться этим. Дом, работа, магазин, ну то, что по необходимости надо. И все. И остается у себя в квартире, в одиночестве, в пустыне, где он может и молиться, и читать Евангелие, и все делать. То есть современный город, он вполне к этому приспособлен.
Да, интересная мысль.
Просто у отца Валентина есть такое, что монастырь Миро – это создание молитвенной жизни, которую мы переносим из разрушенных монастырей в условия мирской жизни. Вот про разрушенный монастырь, это, честно говоря, не заметил, в каком году он это сказал. Если после революционного, то тогда монастыри были разрушены. Или он имеет в виду, что монастыри разрушены в том, что они были не совсем, так скажем, выполняли свои функции монастырей по предназначению, потому что еще со времен Петра I монастыри перестали выполнять свои функции, именно духовные функции. Потому что Петр I старался сделать монашество каким-то таким социально ориентированным обществом, которые должны там обхаживать инвалидов или еще что-то вот такое общественно полезное делать.
Можно даже вот сказать, что Петр I не любил церковь.
А это не можно сказать, так оно и есть, потому что все вот это вот весь тот упадок 18-19 веков начался-то он именно с реформ Петра I.
Духовный упадок,
к которому потом пришли к началу 20 века, к веку Серебряному, опять же, повторюсь, и вот и начали искать, а как выходить из этой ситуации. И вот такие люди, как отец Валентин, нашли вот один из способов выхода из этой ситуации. Очень интересная литература.
Я огромным уважением отношусь.
Да.
Я его очень много прочитала в эфире в свое время, и так, и поэтому, ну, он еще и великий обличитель.
Да, он обличает именно вот эту, да, вот такую
Царицына,
теплохладность.
Помните, вот монахи, которые там с золотыми унитазами. Я эти страницы просто не читала в эфире, чтобы не соблазнять. Ну, просто их как бы проходила, но тем не менее, это очень такое, мне кажется.
Так его повесть про Христа, которого распяли в Москве, она вот и есть как раз-таки обличение той современной ему церковной жизни. Когда церковная жизнь становится уже чем-то просто, ну, как данность какая-то, но не духовность. Там церковная, но не духовная жизнь. Вот так.
Да. Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу, отец Иоанн. Да,
давайте заканчивать.
Интересные моменты выяснили для себя, что это такое монастырь мировой, что мы, да, призваны все равно к этому, спасающиеся люди, которые все-таки хотят спасаться и понимают смысл этой жизни. Вот. Спасибо большое.
Спасибо за внимание всем.
Да, и до встречи. Даст Бог в эфире.
Да, до свидания.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев иеромонах Иоанн Неврюев.